Дмитрий Тимофеевич Волошинюк. Дорога веры. Я родился в христианской православной семье. После окончания школы в 1956 году был мобилизован в армию и отправлен на уборку урожая на целинных землях Казахстана. После присяги был зачислен в годичную школу младших командиров. Перед окончанием учебы меня пригласили на беседу в особый отдел КГБ. Впервые увидел комнату для допросов. Комната большая, окон нет, стены оббиты подушками под кожу. Стол крепкий, табуретка закрепленная, и на столе лежал пистолет. За столом сидел известный мне старший лейтенант. Мрачное и угнетающее состояние со слабым освещением. Горела одна электрическая лампа ватт на 40. Офицер пригласил меня сесть за стол напротив него. Вид его был весьма строгий и даже суровый. Не таким я его видел почти каждый день, но улыбчивым и приветливым. Положил передо мною лист бумаги и произнес: «Напиши два слова. Бога нет». А я задаю ему вопрос: «А что, он есть?» Офицер ответил, что Бога нет. Говорю, что он сам ответил. «Зачем писать?» Он мне в ответ: «А что тебе стоит написать два слова, что Бога нет?» Отвечаю: «Мне это ничего не стоит. Но вы сами дали ответ, и какой смысл мне писать? А у меня никогда до вас не возникал вопрос, есть Бог или его нет. В школе учат, что Бога нет. Если вы настаиваете, чтобы я написал, то не буду писать. За свои слова нужно отвечать. Займусь этим вопросом, есть Бог или нет. Должен же быть правильный ответ. И если Бог есть, то вы не заставите меня написать, что его нет. А если Бога нет, то не заставите написать, что он есть». На это он мне ответил: «А это еще посмотрим». Впоследствии стали появляться в моей записной книжке иностранные адреса из Англии, Америки, Франции, написанные почерком, похожим на мой. Перестал получать письма от родителей и друзей. Прошло полгода, а писем нет. Я попросил почтальона, доставлявшего почту в спецотдел, чтоб посмотрел, нет ли там писем для меня. В столе лежали 6 писем. Мне стало понятно, так как я служил тогда в спецподразделении разведки. Так у меня возникла проблема номер 1 – выяснить, есть Бог или нет. Отец мой стал верующим и посещал собрание евангельских христиан. На 3-м году службы, как отличника военной школы, меня направили на дальнейшую учебу в танковое военное училище. Впоследствии с училища ушел, нашел причину для ухода, и мне помог в этом один военврач. Вернулся обратно в часть. Служил в Ленинградском военном округе. Демобилизовался в декабре 1959 года. Побыл дома в деревне, в селе Чечелевка Гайсинского района Винницкой области. Там я родился и был призван в армию. Для демобилизации взял направление на Донбасс, тогда город Сталина, Донецк. Нашел квартиру, устроился работать в шахте «Бутовка Донецкая». В Донецк, бывший Сталина, приехал работать. Ведь там уже работали на шахте мои односельчане. Они потомственные верующие. Они помогли устроиться на работу и найти квартиру, а так как я считал себя верующим, то стал посещать с ними собрания евангельских христиан-баптистов. Посещал все собрания в городе, а также и православные церкви города Сталина, Макеевки, Константиновки, Дружковки, города Сталинской области. Никому из своих знакомых и земляков не говорил о моей вере и поисках ответа от Бога, но не пропускал случая, когда были встречи с верующими, репрессированными за веру в Бога режимом борьбы против инакомыслящих и политикой Никиты Сергеевича Хрущева, который обещал, что он покажет последнего верующего по телевидению. Он говорил, что старики вымрут, а молодежь перевоспитаем на веру в светлое будущее. Осужденные за веру в Бога отбыли свои сроки от 10 до 25 лет в зависимости от обвинения. За изуверство, за жертву детей, за крещение без ведома и разрешения советов по религиозным вопросам при горисполкоме, за отказ от принятия присяги в армии, отказ от оружия. Обвиняли в измене родине, связи с иностранной разведкой, в подрыве коммунистического строя, пособничестве врагам, верующий – это находка для американских шпионов, и так далее. Готовили новое поколение людей для светлого коммунистического будущего без веры в существование Бога. Вера в Бога – это опиум и тормоз прогресса в построении коммунизма. Я жаждал знания и правды, но не понимал и возмущался, почему учителя разных уровней учат одному, а сами живут по-другому. У меня возникало слишком много вопросов и почему, на которые сам решил искать ответ. Но где искать и с чего начинать? Есть Бог или нет? Как узнать? Кто меня убедит и докажет, что Бог есть или что Его нет? Для решения этих главных вопросов я решил поступить в институт, идти учиться на дневное отделение, но на это нужны деньги вдали от родительского дома. У родителей 7 душ детей, из которых я старший. В 70-е годы за работу в колхозе не платили, а рассчитывались зерном. Поэтому пошел учиться в Днепропетровский металлургический техникум. В Донецке был вечерний факультет от Днепропетровского техникума, и я по вечерам и в выходные дни посещал лекции. Посещал книжные магазины, библиотеку имени Крупской, выписывал книжки по философии всех авторов. А так как у меня не было Библии и Евангелия, я видел их только в молитвенных домах на кафедре, то я вначале пользовался теми книгами, которые предлагали: забавные Евангелия Ярославского, Коседовского, журналы «Наука» и «Религия». Попросил в библиотеке Библию. Мне не дали, ведь это только по особому распоряжению Комитета по делам религии. В предлагаемых книгах были выдержки из Библии, которые атеисты комментировали. Я их распределил на 3 группы. На верующих, что есть Бог, на неверующих и на тех, которые не отвергали, но и не доказывали, что есть законодатель. Важно то, что благодаря их размышлениям в своих книгах и при чтении Евангелия я пришел к убеждению о существовании Бога, сотворившего Вселенную, планету Земля и человека по образу и подобию своему для конкретной и определенной цели. Бог дал человеку знания и заповеди для жизни на земле. Бог говорит в Библии о пришествии Иисуса Христа на землю. И все, что они говорили из слов Бога, сбылось, а что еще не сбылось, сбудется. Я принялся решать важные вопросы временной и вечной жизни. Где эта жизнь? Что она из себя представляет? Какие условия? Получил и на это ответ. Когда я уходил в армию, отец провожал меня и подарил маленькое Евангелие от Марка. Отцу его подарили во время войны в 1943-м верующие в Чехословакии. Это Евангелие свободно вмещалось в коробке от спичек и в кармане солдатских брюк для карманных часов. Карман для часов находился под ремнем брюк. Но сколько я не пытался читать, очень расстраивался, что не понимал. Удивлялся, почему не понимаю. И я ни разу до конца его не прочитал, потому что не понимал. Евангелие хранил, называл себя верующим, невзирая на обыски во время службы. Сохранил это Евангелие, но так как у меня не было сына, а Бог дал мне дочь, то когда она уезжала с мужем в Израиль, я подарил это Евангелие дочери как память. Я посещал церковь евангельских христиан-баптистов в городе Сталина с 1960 года. Пресвитером был Батов Сергей Николаевич. Спросил его, почему я не понимаю того, что читаю в Евангелии. Он сказал, что для этого нужно покаяться и получить рождение свыше от Бога. Для меня слова «покаяние» и «рождение свыше» были новыми. Мне пришлось выяснить значение этих слов, в чем должен каяться и как. Я на то время и молитву «Отче наш» не знал, и значение ее не понимал, но считал себя верующим, потому что отец мой был верующим. А когда я уезжал на Донбасс, он с меня взял слово, что и я верующим буду, хотя я не понимал, что значит «буду» и что же такое «верующий». Разрешил вопросы, касающиеся Библии. Ее история, авторы, кто они, из какого народа и когда жили, откуда брали информацию. Ответы находил и получал из старых журналов у старых верующих людей, из справочников атеиста и при встречах со старыми верующими. Пришел к решению главного вопроса. Бог, говоривший с авторами Библии, и все верующие говорят об одном и том же Боге, который сотворил Вселенную и Землю со всеми ее богатствами и красотой, с разнообразным живым миром на ней, и все это для человека. И как Творец Вселенной с ее видимыми и невидимыми мирами создал человека по образу и подобию своему, сделал сотворенного им человека хозяином на земле, назвал обязанности. Теперь стал важный вопрос. Как и когда покаяться? Настала суббота, вечернее собрание в июне 1960 года. Когда пресвитер предлагал помолиться, покаяться, у меня не хватило смелости выйти перед верующими. Когда окончилось собрание, я решил подойти к пресвитеру и попросил, чтобы он мне еще раз сказал, что я должен говорить и как. А он мне говорит, чтобы я стал на колени сейчас перед Богом. Что делать? Двери во двор рядом, бежать стыдно, молиться не умел. А пресвитер говорит, скажи Богу, чтоб простил тебя. Я стал на колени и начал молиться. Господи, прости меня за все. Ты знаешь, что я ничего не знаю. Аминь. Пресвитер совершил молитву обо мне и благословил меня, сказав, что теперь я буду понимать то, что прочитаю в Евангелии. Он подарил четвероевангелие, то есть Евангелие четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. После этого вечернего собрания я не шел и не бежал, а летел, как мне казалось. Я решил проблему покаяния и спасения, о чем раньше переживал. У меня появилось желание читать Евангелие Иисуса Христа, потому что стал понимать написанное. С чтением появились новые вопросы, которые разрешались в беседе с верующими братьями, имеющими уже хороший багаж знаний. В августе меня рекомендовал для крещения Иван Яковлевич Татарченко, брату-пресвитеру в городе Кировограде с еще 5 братьями. Я совершил молитву посвящения Богу на берегу ночью, ведь вышло постановление уполномоченных по делам религии, что для проведения крещения верующим нужно брать разрешение в исполкоме по делам религии, а для получения разрешения нужно заранее подавать для рассмотрения властью заявку и списки желающих креститься. Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, когда Иисусу Христу было 30 лет. Мне был 25-й год, и надежды на разрешение принять крещение со стороны властей атеистов не было. Многие пресвитеры соглашались преподавать крещение без разрешения исполкомов, рискуя тем, что на них наложат штрафы даже до лишения свободы от 2,5 до 5 лет за неповиновение советской власти и насаждение религии как помехи в воспитании советской молодежи в духе атеизма. Началась у меня новая жизнь в познании Слова Божия, Его воли и цели, которую Он поставил уверовавшим. Началась новая школа веры в Бога и доверия Ему через испытания моей веры. Период с 1960 по 1965 годы – это было время расцвета атеизма в нашей стране. Но у меня уже были ответы на главные вопросы. Есть Создатель всего. Бог создал землю и все, что на ней, для человека, для управления ею. Дал человеку заповеди и законы. Открыл причину проблем на земле, решение их и что ожидает человечество в будущем. Есть жизнь после жизни на земле и что она из себя представляет. Что мне необходимо делать для уверенности, что я могу иметь жизнь вечную? Вместе с тем появлялись вопросы, воскреснут ли умершие и когда, и все ли, в каком теле, что такое вечность, где она, что такое новая земля и новое небо, когда будут, для кого, где и как я могу получить ответы на все эти вопросы. Период с 1965 по 1983 годы, его можно назвать дорогой веры. Это дорога приобретения знаний о Боге. Как правильно понимать прочитанное в Библии? Как увидеть или понимать волю Божию? А если не исполнять ее, то что будет? Что можно просить у Бога, а чего нежелательно? Или не время еще? Это сейчас я могу свободно ответить на эти и другие вопросы, зная место, где об этом написано. Но кто ищет ответы на вопросы в Евангелии, тот найдет. Благодарение братьям, которые прошли путь испытаний их веры в Бога через ссылки в Сибирь, Колыму, Байкал, были осуждены за веру на 5, 9, 12, 25 лет, а многие и не возвратились в свои семьи. Они утверждали веру в Бога, имея тайные в общинах верующих встречи поздними вечерами и даже до утра. Была налажена перевозка новых заветов и Библий из Америки, Англии, Швеции, Германии и Франции. В этом служении перевозки Слова Божьего на Донбасс был задействован и я. невзирая на строгий контроль советской разведки, была подпольно налажена печать новых заветов, сборников песен и других христианских книг, утверждающих веру и познание воли Божьей. Этой работой занимался и автор этой статьи. Невзирая на трудности, решали вопросы учебных заведений для верующих, получения дипломов, работы после окончания института или техникума. При получении или приобретении жилья атеизм ставил условия верующим. Советская власть обещала и делала все, чтобы новое общество воспитывалось без веры в Бога, называя верующих мракобесами. Ушли в вечность при моей жизни Сталин, Хрущев и Брежнев, а я иду дорогой к вечности. И Бога благодарю, что имею двойное гражданство, земное и небесное. Имею прописку в городе Макеевка Донецкой области и записан в книгу жизни в Царстве Сына Божия. Ожидаю встречи с Искупителем и Спасителем Иисусом Христом, ибо Он сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Меня, если и умрет, оживет».